Я приветствую вас, дорогие друзья. Поздравляю вас с Днем Единства воскресшим Господе Иисусе Христе. А ведь Он единый ходатай за спасение человеческого рода пред Отцом. Он тот, кто нас всех в себе соединил, соединяет, благодатно воскрешает человечество. И Духом Святым, посланным во всю землю, приглашает всех, кто имеет доброе желание, веру и любовь, соединить руки, соединить сердца, души и тела в лоне Матери Церкви и приобщает к вечности, будучи сам начальником жизни своих учеников. Поздравляю вас с днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня так радостно было услышать из уст Святейшего Патриарха, что чудотворный образ, украшавший некогда Казанский собор, не пропал, не исчез, не продан, не предан, не уничтожен, но милостью Божией сохранен. И как отрадно, что именно в 2023 году, когда Россия без пяти минут празднует победу над злобой века сего, над теми, кто пытается уничтожить землю, читайте в Апокалипсисе книги Откровения, что есть силы, пытающиеся уничтожить жизнь и землю. Россия вместе с теми, кто ей сочувствует и дружит с нею, с Божьей помощью выходит из-под власти тьмы, как отрадно, что в этот эпохальный год Казанской чудотворный образ, список современный явленному тому, что украшал собой град Казань, список, внесенный руками Дмитрия Пожарского в очищенный от польских захватчиков Кремль, явил свой прекрасный лик и будет отныне торжественно водворен в Казанском кремлевском храме. Мне хочется посвятить этому событию маленькое лирическое размышление. Явилась девочке Матроне жена в багряном одеянии, на ангельском покоясь троне, вся озаренная сиянием, царица повелела властно девчушке, вот девчушки у нас тут сидят, и мальчишки на нашей субботней встрече, девчушке обрести икону, так повторялось троекратно, в саду, под вишней, мать с Матроной девочкой, собрав листву, кору и ветки, копают и находят вскоре завернутый в кафтан стрелецкий чудесный образ. Об иконе весь тотчас землю облетела, царь список заказал в столицу. С тех пор во всех Руси пределах казанский образ свято чтится, ему обязаны победой мы над короною Варшавы. Песнь Богородицы воспета Петром на поле у Полтавы. Явила Матерь Божья силу свою на поле Бородинском победой славной одарила нас в сражении Берлинском. Но и в моей судьбе убогой она, казанская икона, как для сидящего во строге за преступление пред законом, весть о прощенье и свободе. Пред нею с юности молюсь я, пречистой Матери Господней. Скорбей мучительных оружие твою пронзила Дева душу, да узришь наши помышления. Прошу тебя, уныние стужу и холод гибельных сомнений сердце изгони, благая. И павший ниц перед святыней, я, блудный сын, молюсь и каюсь и чаю Божьей благостыни. Смотрю на лик в резном окладе, любви исполненной и мира, на Богородицыном платье, как слезы, звезды из сапфира. Вот, дорогие мои, наша вера, вера православная, наше упование, надежда невозвратные к Богородице, прилежно ныне претецем, почитая ее нашей во Христе Матерью и заступницей рода христианского. И, конечно, тот, кто не чтит Пресвятую Деву, не знает ее светлого лика, не обращается к ней как к Матери Света, не просит ее взять нас за нашу слабую руку и привести к ее Божественному Сыну, находится во тьме неведения. Эта тьма неведения называется на древнерусском языке прелесть, состояние прельщенного, сбитого с толку, заблудившегося в трех соснах самомнения, самолюбия и самоугодия человека. Мы сегодня поведем разговор об этом неестественном, нижеестественном, болезненном, неправильном, уродливом, мучительном состоянии, которое называется самопрельщение или прелесть. И из наших слов становится ясно, насколько прав был епископ Игнатий Брянчанинов, святитель Игнатий Кавказский, который говорил, что самое правильное, безопасное – это признавать себя находящимся в сумерках, в потемках, заблуждениях. Вот я, видите, сейчас выбрал такое место, сижу неподалеку от храма Василия Блаженного, над Москвой спустились сумерки, ночь, потемки, низги не видно. И покуда не взойдет солнце, для нас это солнце правды, Христос, покуда его лучи божественные не развеют, не разгонят эту тьму, мы будем ходить, как ежики в тумане, на ощупь, осязая окружающие нас предметы, не видя далее собственного носа. Будемте сокрушаться, что мы отдалены от вечного божественного света. Он не просвещает наши сердечные очи. Не потому, чтобы лучи этого света не досязали, не достигали нас, но потому, что мы смежили глаза, и огрубело наше сердце, и слух наш стал тугим. И всякий, кто не имеет этого света своим ориентиром, не верит в него, речь идет о божестве Господа Иисуса Христа. Всякий, кто не исповедует собственное ничтожество и слепоту своего духовного ока, будет все время падать и набивать шишки независимо от того, где он живет, на просвещенном некогда Западе или в Тартарии, где-то он поставил свою туристическую палатку в пустыне Гоби или слышит, как амазонка катит воды среди джунглей. Где бы ты ни был на нашей голубой зеленой планете, ты будешь во тьме, покуда божественный свет, даруемый нам в награду за веру и верность Христу, не озарит твое сознание. Итак, говорим о том, что признавать себя находящимся в потемках, свидетельствовать, что ты близорукое существо, и тебе нужны очки с толстыми-толстыми линзами, это правильно. Хотя, собственно, состояние прелести, предваряемое, как вы мне справедливо в ваших вопросах указывали, мнением, мнительностью, преувеличенным о себе мнением, завышенной собственной самооценкой, это все-таки не на каждом шагу встречающееся явление. Но, вникая в самого себя, изучая собственное устроение души, особенно извлекая уроки из общения с подобными тебе людьми, ты можешь сам себе, как доктор Айболит, некогда бегемотиком ставил диагноз, можешь сам себе его поставить, определить, в какой степени ты затронут этой болезнью. Присутствуют тебе просто в теории эти смертоносные вирусы. Или инфузория туфелька цистов тебе раскрылась и обнаружатся определенные симптомы, которые свидетельствуют, что гордыня прежде нас родила, и родимые пятна этой гордыни, этого самолюбия уродуют твою личность, твое человеческое «я», и ты инфицированный больной. И тебе нужно позаботиться о том, чтобы сохранять санитарную дистанцию. Не социальную, а санитарную, духовную дистанцию. О чем идет речь? Если ты в общении с человеком всегда априори считаешь себя правым, если ты обижаешься, когда твое мнение, высказанное тобой суждение, не берут в расчет, если ты говоришь, прежде чем тебя спросили, если ты не в состоянии наблюдать за собой со стороны в общении с людьми, если ты всегда собой доволен и раздуваешься, как мыльный пузырь от гордости и самодовольства, если ты испытываешь беспокойство и раздражительность, когда тебя обходят стороной вниманием. Если ты начинаешь негодовать и злиться, когда тебе указывают, что ты не прав, что ты ошибся, что ты не так смотришь на вещи, как нужно бы. И достаточно для этого взять политическую тему. Политическую тему. И в разговорах о свершающихся политических реалиях ты начинаешь кипятиться, негодовать, твои маленькие кроличьи глазки краснеют, твои губы начинают белеть и трястись. и даже слюна, как у гюрзы или эфы, ядовитые змеи, начинают время от времени пшикать через тебя, начинают твои руки трястись. А иногда ты непроизвольно складываешь лапки, желая побоксировать. Вот тут, братцы мои, уже становится яснее ясного, что вот это мнение о себе завышенное, оно в тебе живет и действует, и побеждает. Вы знаете, все мы с этим мнением, самооценкой, психологи нам помогают. У вас планка вашей самооценки на точке замерзания. Научитесь себя любить и ценить. Поймите, что вы бархатный, белый и пушист. Перестаньте быть жертвой для окружающих. И пошло, пошло, пошло. Вы знаете, все мы в той или иной степени затронуты этой неприятной, распространяющейся посредством воздушно-капельной инфекции болезнью. И святые отцы предлагают, скажем, инокам, которые живут одной семьей в монастыре, например, архимандрит Эмилиан Вафидис в своих знаменитых замечательных беседах, обращенных к братьям Симона Петрского Афонского монастыря или в Ормили женский монастырь, куда наведывался и старец Паисий, основал его, и вот архимандрит Эмилиан Вафидис, и они, желая уврачевать вот это мнение, говорят: твой ближний прав заведомо загодя. Поэтому, когда в диалоге вдруг выходит, что он тебя укоряет, не соглашается, ты никогда с ним не спорь. И сразу говорит: да-да, брат мой, да, пусть будет по-твоему. Закончим сейчас разговор. Помните, как два египетских древних старца, святых по жизни, то есть духом святым, уже осиянных, с легкими, детскими, чистыми сердцами, встретившись, спрашивали друг друга: отче, а ты знаешь, в миру люди иногда между собой спорят, а как это бывает? А вот смотри, видишь кирпич, давай ты будешь говорить: это мой кирпич, а я буду говорить: нет, мой. И мы вот так поспорим и поссоримся. Давай попробуем. Начинай. Это мой кирпич. Да, конечно, твой. Конечно, твой. Так старцы и не сумели поссориться, потому что у них уже в природе, в их крови жило иное, благодать Христова, которая все вверяет ближнему, в них жила любовь, которая всему верит доброму, все переносит, на лучшее надеется, не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего, не радуется неправде, никогда не пристает. Любовь в сочетании со смирением не позволяет человеку выйти из себя, потерять себя, посерчать и погневаться. Она наполняет душу миром, счастьем и блаженством, готова и сорочку, помимо верхней одежды, отдать, лишь бы все закончилось ладом и миром. Итак, дорогие друзья, с мнительностью мы с вами поборолись, правда? Мы договорились о том, что нужно хранить в союзе мира единение в любви. И если мы не хотим превратиться в какую-то злую тещу и сумасшедшую свекровь, в какую-то старуху из сказки «Золотая рыбка» или в «Дикого помещика», а люди уже в последней трети своей жизни пожинают плоды вот этого мнения, вот этого самоцена, своего эгоизма, они становятся неуживчивыми, нелюдивыми, глупыми, ограниченными, смешными в своем самоутверждении, волеизъявлении, упертыми, упрямыми, шея становится медная, человеку уже себя не переломить, не пересилить. Да ты знаешь, с кем ты говоришь, кто в доме хозяин? Да ты кто такой? Нет, ты меня послушай. Да я сейчас тебе покажу. И вот если мы не хотим, дорогие друзья, деградировать и эволюционировать в такого носорога московского разлива, то давайте родить по совету святых наставников христианства о тактичности, деликатности, молчаливости, самоукорении, внутреннем молитвенном единении со Христом, родить о единстве духа в союзе мира, ненавидеть спорливость, конфликтность, турбулентность, чувствовать, насколько зловонна атмосфера ссоры, свары, обиды, неприязни, отчуждения, гордостного самоутверждения, превозношения, осуждения, клеветы, недоброжелательства, злословия. Вот это плоды, мрачные плоды самообольщения. Осталось у нас с вами болезнь в ее апогее, в развитии, называется она прелесть. Собственно, прелестью святитель Игнатий назвал такое извращенное, мучительное состояние души прельщенной, в котором действуют неприкрыто две страсти, разбуженные и искусственно взросшены. Это гордыня и похоть. Гордыня и похоть, то есть нечистая страсть. Когда они вместе соединяются, совокупляются и разрастаются, то, собственно, мнительность или мнение о себе перерастает в это предельное самообольщение. В чем его симптомы? Прежде всего, в ложной молитве. Молитве, которая не очищена от мечтательности, срослась с мечтательностью. Мечтает ум, находящийся под воздействием мысленных картинок, вот этих виртуальных роликов, мыслеобразов. Человек, не пекущийся об очищении ума и думающий, что можно сочетать молитву с мечтательностью, очень глубоко ошибается, идет вслед за католическими подвижниками, движется к водопаду, к прелести, к угнетенному, мрачному состоянию бесоодержимости. Чем характеризуется прелесть? Обильными ложными ощущениями в твоей духовной жизни, когда тебе воображается и кажется, что ты купаешься в океане божественной любви, ты мыслишь вольно или невольно о чувстве собственной исключительности, ты избран Богом, в отличие от окружающих, ты почтен какими-то особыми дарами, ты смотришь на людей с небрежением, ты уничижаешь их мысленно, потому что они кажутся тебе грязными, нечистыми, как у католиков, грешниками. Вот сегодня вечер, когда мы будем молиться за грешников. Вот эти католические родения с молитвой за грешников для православного, конечно, представляются странными, потому что из них же первый есть маз. Как это отделять себя от грешников и переходить в мыслях на сторону праведников, когда един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Но Он пришел грешников, меня призвать. Он пришел как врач, и имеют нужду в нем болящие, страждущие, труждающиеся, обремененные. Итак, прелесть познается по ложным, самоизмышленным чувствованиям, ощущениям, постижениям на молитве, когда человек по уши сидит в действии гордости и похоти, и при этом, о ужас, думает, что он купается в океане божественной любви. К прелести относится вера в сновидение, в видение, когда человек верит и доверяет всецело тому, что ему видится на каждом шагу. Как правило, у людей, прельщенных, эти видения, это визионерство имеет характер дурной бесконечности. Таков был, например, Игнатий Лойола, предводитель ордена иезуитов, так о нем пишет святитель Игнатий, который, Игнатий Брянчанинов пишет об Игнатии Лойоле, который мог пожелать и тотчас оказаться в раю и созерцал бесконечные картины райских красот, что ничем не отличалось от визионерства продвинутых дзервишей мусульманских, которые наслаждаются общением с гуриями в самоизмышленном Эдеме и предаются чувственным удовольствиям, которые обетованы фанатам, фанатикам этого движения, так сказать. Конечно, среди постоянных прихожан, людей больных и уже так вот, так, чтобы была затронута психика, потому что ложные упражнения фактически пленяют человека, встретишь нечасто, но зато их очень часто встречаешь среди последователей восточных оккультных учений. Это безрелигиозная йога или так называемая область медитации, трансцендентальных медитаций. Вот вам фактически дно адова, о чем я сегодня говорить не буду. Давайте мы теперь перейдем к более конкретным вашим вопросам после того, как я кратко обрисовал две ступени этого болезненного состояния. Первая ступень свойственна всем нам и нуждается в жесточайшем самоконтроле и вытравливании с Божьей помощью через исповедь самоукорения, через смиренно-мудрее, через готовность служить людям и выкорчевывать из своей души это вот эго. И проявляется в спорливости, в обидчивости, мнительности, в подозрительности, в своеволии, в уязвлении души, когда вас обделяют вниманием, как вам кажется. А второе состояние уже говорит о навыке в его апогее и характеризуется мечтательностью, визионерством, едва ли не галлюцинациями, признаваемыми за откровение свыше. И, наверное, добавить бы можно еще крайним фанатизмом. Фанатизм – это уже бурление, горячение крови, это желание идейного противника истребить, уничтожить, физически разодрать на части. Фанатизм – состояние уже демонической одержимости. И епископ Игнатий очень выразительно говорит о том, что едва лишь Рима-католичество отпало от православия, как явились уродливые явления, как бы о них не говорили высоко историки романтики, крестовые походы, война против неверных, желание этих неверных огнем и мечом привлечь ко Христу, конкистадоры, испанские миссионеры, изведшие и уничтожившие цивилизацию инков, ацтеков, разрушение Константинополя, разграбление его, вплоть до уничтожения католиками-хорватами 700 тысяч сербов, мы об этом недавно говорили, не расстрелянных из огнестрельного оружия, а собственными руками убитых, среди них 120 тысяч детей сербских. И все это было положено к ногам прелата, кардинала, ныне возведенного на первую степень католической святости. Не буду говорить об этом изуверстве, фанатизме, но достаточно наших с вами предупреждающих слов, чтобы в себе выдавить этого раба, вот эту гордость житейскую, которая тщится тебя сделать центром вселенной, заставляет смотреть на себя, как на пупа земли. Такой человек совершенно не нуждается во Христе Искупителе и не в состоянии исповедовать Христа альфой и омегой, началом и концом своей жизни. Нашим все Христос Спаситель будет только, когда мы смиримся пред Ним в пух, прах и перст, и отойдем в сторону, предоставив Ему, прекрасному, премудрому, всемогущему, всесильному, вселюбящему, царствовать в нас, а мы при этом будем исповедовать себя ничтожеством, слабостью, немощью, ходячую, первым из всех грешников, однако кающимся, и поэтому всегда имеющего возможность получить от Господа милость. Не нам, а имени Твоему дай славу. Человек чуждой прелести любит быть в тени, он не спешит занимать первый ряд, он смущается не понарошке, а по-настоящему, когда на него все смотрят и о нем говорят. Он хотел бы спрятаться, как зайчик под елочку, быть никому невидимым и неслышимым, кроме Бога одного, который все видит и слышит. Человек, находящийся в правильном, спасительном, духовном состоянии здоровья, любит молчать. Чувствуете, какой я себе вердикт произношу, приговор смертельный. Он бывает мирен и спокоен и радостен, потому что он дышит Богом, славит Творца. Он раскрывает лепестки своей души навстречу лучам солнца правды Христу. Он сокрывает сокровища в глубинах своей души. Именно там он надеется обрести Господа, к которому обращается умом чистым, безвидным, совлеченным всякого мечтательного образа. Человек духовно здоровый ненавидит мечтательность, ненавидит мысленные картины, отвергает всякое визионерство, относится с презрением к сонным мечтаниям. И, общаясь с людьми, возводит это общение в духовное искусство, потому что общение с людьми дает ему приращение в любви. А любовь проявляется в умении слышать, слушать, внимать, принимать, сочувствовать, сострадать, молиться в глубинах сердца за человека, сохраняя при этом спокойное, трезвящееся сердце. Вот будемте к этому идеалу идти и двигаться. И давайте вновь обратим Наш взор на смиреннейшую из всех живущих на земле пречистую Деву Марию, лик которой сияет божественной красотою в казанском ее образе. Молчание уст есть тайна века нездешнего. В ночной тиши, когда сияет в небе вега и день, заняться не спешит, душа внимает откровению в заветной сердце глубине, как в тигле золотые звенья молитвы льются, а совне царит в жилище полусумрак, дрожащий огонек свечи выводит неземной рисунок на белой извести печи. И сквозь икону Богоматерь взирает молча на меня. С любовью неземной я плачу слез от пречистой не тая. Ну, а теперь давайте пробежимся, дорогие друзья, по нашим вопросам. Я кратко их охарактеризовал и не буду вновь зачитывать цитаты святоотеческие или те выражения, которые мной уже были заимствованы в ходе нашего размышления. Получается, все мы находимся в прелести от рождения. Устами младенца может говорить истина, и благодать Святого Духа, вселившись в чистую душу и тело невинного младенца, раскрывает ему тайну жизни во Христе. Младенцы зрят свет незримый, однако вот отроческие годы, особая дисциплина, учебник, который называется «Окружающий мир», наше стремление внедриться в этот мир посредством любопытства, широко раскрытых глаз, и не просто внедриться, а завладеть им, открыв законы природы, использовать эти законы до овладевания тайными силами природы, покорить этот мир, подчинить его себе. Это, конечно, собственно, развитие греха Адамова, который, помните, перестал нуждаться в общении с Господом посредством запретного плода, хотел получить сокровенное божественное знание. И отрок, юноша, девушка, сердце которой бьется и стан вздымается, как у птицы, она ищет себя реализовать, хочет собой очаровать, она чувствует в себе какие-то титанические силы, не все, конечно, плохо в этих стремлениях, однако, если душа не нуждается во Христе и чужда света Господней благодати, внедряясь в этот мир, может быть, покоряя его, как Мерлин Монро, помните такой персонаж, десятки миллионов людей подчиняла своей сексуальной власти, женскими чарами опутывая всех, начиная от американского президента, кончая какого-то латиноса-прощелыгу в Мексике. Такая душа, поворачиваясь спиной к невечернему свету божественной благодати, безусловно, прельщает и прельщена, и нам с ней не по пути. Как же разобраться в истине? Истина – это Христос. Истина прекрасна, истина самоочевидна, истина свой свет посылает в глубины нашего духа. И поэтому нужно, познав истину Христа, Бога человека, прилепиться к ней умом и сердцем, чая исполнения над собой обетования. Познайте истину, и она соделает вас свободным, она сохранит вас от обольщения, выведет из этих сумерек и потемок. Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете держаться за истину, за воскрылие одежды Иисуса Христа, мы должны умом и сердцем, прилепившись к Его святому имени, о чем так часто говорим с вами. Золотая ниточка, ведущая к истине, или луч самой истины, это призывание Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, отверди мои очи сердечные. Господи Иисусе Христе, избавь меня от самообольщения. Господи Иисусе Христе, научи меня плакать и сокрушаться о падшей моей природе. Господи Иисусе Христе, осени меня Духом Твоим Святым. Господи Иисусе Христе, я отчужден от Твоей премудрости, чистоты, радости, мира, благости, мудрости. Лишен плодов Святого Духа. Господи Иисусе Христе, сердце мое занято идолами, самоистуканством, гордостью, злобой, похоти. Господи Иисусе Христе, прикоснись своим вещим перстом к потухшей лампаде моего духа. Зажги этот огонек непрестанной молитвы, благодарения, словословия, радования. Господи Иисусе Христе, своим смирением, смиренно-мудрым, кротостью, тишиною, запечатлей мои сердечные чувства. Господи Иисусе Христе, сохрани меня от греховных падений, самообольщений, истреби во мне гордость и тщеславие, самонадеянность. Господи Иисусе Христе, научи меня славить Тебя. Господи Иисусе Христе, Ты мое все, Ты мое радование, помощник и покровитель мой. Господи Иисусе Христе, будь моей мудростью, будь моей силой. Помните, как Этьен Кронштадтский молился: Господи Иисусе Христе, имя Тебе сила, помоги мне изнемогающему и падающему. Господи Иисусе Христе, имя Тебе премудрость и свет, просвети меня омраченного. Господи Иисусе Христе, имя Тебе любовь, согрей сердце мое милосердием и состраданием. Вот тот, кто познает присутствие Христа в своей жизни и склоняет пред Ним гордую главу, смирись, гордый человек, восклицал Федор Михайлович Достоевский, указывая, как Александр Сергеевич Пушкин смиренно кудрявую главу свою склонил памятника Пекушина. Вот человек придет к истинному самопознанию, признанию того, что Христос Спаситель соединился с Ним, с Его Духом, не слитно и не раздельно, неразлучно и неизменно. Кающийся мытарь в Евангелии бил в себя грудь, обличал. Он осознавал свою прелесть? Конечно, конечно. И признак того, что он осознавал себя находящимся в потемках, очень ясный. Он никого не осуждал, даже мыслью не дотрагивался ни до кого, никого не оценивал собственным судом, не комментировал ничьей внешности, ничего внутреннего устроения, всех со всеми их потрохами верил милости Божией. Вот вам самосознание мытаря. Есть планета людей, и все эти люди под Божьим управлением, а я свой среди чужих, чужой среди своих, последний есть маз грешный, растленный в человецах. Иисусе Христе, помилуй меня. Излишняя душевная ревность, мы об этом сказали, как о синониме фанатизма. Ревность, которая заквашена самомнением и гордостью. Выражается это в более-менее жестком осуждении, обличении ближних, кипит наш разум возмущенный, видение их погрешностей против церковного благочиния, чиноположения, обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей подражать святым отцам и мученикам, забыв о себе, что они ревнители, не святые, а грешники. Да, действительно, есть такие бабенки смешные, которые все обвешанные четками, обмотанные платками, считают себя вправе обличать и поучать. Я сейчас вас обличаю, слушайте суда. Приходится встречать такие экземпляры, они редки, они к вам сразу на «ты», и они исполнены какой-то внутренней силы, но сила – это такая, которая заставляет себя ежиться и отступать в сторону, потому что прав Александр Сергеевич Пушкин, сказавший: «Нет истины в обличениях, и там, где нет любви, там нет и правды». Итак, святые действовали по внушению Духа Святого. Действительно, Дух Святой, читается в книге «Деяния апостольских», живший в апостолах, он действовал в апостоле Павле, который обратился к Симону Волхву Вари Иисусу, пытавшемуся совратить с путей правды проконсула Павла на острове Кипр, да, по-моему, это было. Так что воскликнул апостол Духом Святым, прозревая мрак души этого кудесника-волшебника: «О, ты, сын неправды, вижу тебя исполненным желчи. Покайся». То же самое Петр Симона Волхва обличил в другом повествовании книги «Деяний апостольских». Итак, Дух Святой обличил Ананию и Сапфиру, супругов, думавших выдать за целое часть имения, которое они продали, положив к ногам апостолу, солгав ему как носителю Святого Духа. И Дух Святой обличает Ананию и Сапфиру с известными последствиями. Но Дух Святой действует в кротости, в любви. Это по святому Силуану Афонскому: «Дух приятный, дух мягкий, дух милостивый, дух человеколюбивый, дух сострадающий». И тот, кто имеет Духа Святого, понимает, что не имея Святого Духа, ты не властен по самоизмышлению воспитывать, обличать, назидать. Разве только что ты не мама, которая действует по внушению своей совести в отношении несмышленыша, сына. Прекрасный святитель Феофан Затворник говорит об этом: «Сам дрянь дрянью, а все твердит: благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот эти прочие человецы». Хорошее обличение, самообличение святителя. Что вы думаете о церковных ревнителях благочестия среди мирян и клира? Ну, я уже высказался только что. Апостол Павел говорит: «Вы, духовные, обличайте согрешившего, тот, кто поставлен, вразумлять, наставлять духом кротости, блюдя себя, наблюдая за собой, чтобы самому не упасть, не согрешить тем, в чем ты зазираешь ближнего. Тимофей, кротость твоя да будет известна всем человекам», говорит апостол Павел. «Вразумляй согрешивших с кротостью. Быть может, и они захотят избавиться от сетей воздушного князя тьмы, сетей, в которой они уловлены». Вот эта кротость есть, конечно, сострадание, любовь, проявляющийся в том, что человек, поставленный Духом Святым на исправление нравов, он видит, он чувствует твою душу и сострадает ей как себе самому. Он со слезами тебя поучает, как кормилица, нежно ходя среди своих детей по духу, потому что сочувствие нам дается в его подлинном виде, образе свыше, как нам дается благодать. это о Христе, который действует через человека. А как он действует? Никто не услышит на улице голоса его, не услышит, не возопиет. Льна курящегося не угасит, и трости надломленной не преломит. А самоизмышленный ревнитель – это гиппопотам, носорог, который движется и раздавливает зверьков, мышек, всяких полевок, птичек. Знаете, как ломится бегемот сквозь тростниковые заросли к Нилу, чтобы свое тело многотонное погрузить в жидкую грязь. Вот вам ревнитель в кавычках благочестия. А что я такого сделал? Я хороший человек. Невидение своей греховности – это форма прелести. Мы с вами только что выяснили, дорогие друзья, что подлинное смирение указывает тебе на твое место и раскрывает тайну твоего нравственного состояния, раскрывает тебе глубину твоего падения, когда ты исполняешься сокрушений духа. Тебе вообще не важно, не хочется никого исправлять, потому что ты прижимаешь эту рану, точнее руки к своей ране сердечной, и только взываешь: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, согреши, Господи, пред Тобою». Покаяние двери отверзами живодавчи. Человек, который серьезно молится Иисусовой покаянной молитвой, он вообще не пристает к окружающим. Вообще не касается их и не задевает. Знай себя и довольна с тебя. Вот оно состояние чуждой прелести. Многие современные люди демонстрируют свой позитив в кавычках, какая-то искусственная веселость, негативные эмоции загнаны внутрь, и они подспудно ведут свою разрушительную работу, разрушая психику, а иногда и физическое здоровье. А совне такой ты бодрячок, ты массовик-затейник, православные предъявляют себе требования искусственно радоваться. Ну, ты радуйся, что ты не умер, что ты жив, курилка. А негативные эти эмоции никуда не исчезли, ты просто отрицаешь их наличие у себя самого. Радоваться нужно, признает наш корреспондент. Слава тебе, Господи. А то уж я подумал, что у нас нет права сказать «Дум спиро сперо», пока живу, надеюсь. День пережит, и слава Богу. Не рассуждай, не хлопочи, безумство ищет, глупость судит, дневные раны сном лечу я завтра быть тому, что будет. День пережит, и слава Богу. Федор Иванович Тютчев, на самом деле мы должны себя подбадривать и против цепкого и вязкого уныния, расслабления, вот этой рефлексии, меланхолии, ну не черная, а серо-буро-малиновая, нужно уметь защищаться и напевать какие-то песенки самому себе, если не умеем благодарить Господа из глубин сердца. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. По крайней мере, что-то такое в себе бодренькое-то напевай, и жизнь хороша, и жить хорошо, а мы монтажники-высотники, понимаете? Первым делом самолеты. И вот уже это как-то раскрывается, плечи за спиной, звейте кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Вот. Радоваться, конечно, надо, но нужно дорасти честно до этой радости. Ну, поживите с моё, до 95 лет доживете и будете радоваться, что Бог вам дал добраться до пенсионного возраста. Но по щелчку она же не появится. Вы знаете, опытные воспитатели скажут, что нужно уметь настраивать скрипочку, маленький оркестрик любви своего сердца. Нужно жить с огоньком, с изюминкой. Не надо печалиться. вся жизнь впереди. Как прекрасен этот мир, посмотри. Это не в противоречии с тем, что мы говорили о влипании ума и сердца в этот мир, но уметь нужно жизнь и дар священный ценить, оценить по достоинству, благодарить Господа за наступившее утро, благодарить Господа за прожитый день. Это в духе, в тренде православном. И знаешь, Юлька, я против грусти. Другое дело, когда ты вот такой бодрячок-боровичок, при этом у тебя ядовитые шуточки, ты можешь отпустить циничную реплику, ты внутренне отчужден от окружающих тебя людей. Вот этот такой одесский юмор, конечно, это не наше. Такое циничное, нечистое. Веселость, за которой скрывается часто такое галкинское презрительное отношение к людям. Какой у вас там патриотизм в России? У вас тут все плохо. Вот мы в Израиле. Я сейчас сам пойду на войну, если бы я умел держать винтовку в руках. Я бы сейчас там в секторе Газа показал этой шпане. А приеду к вам в Россию, я научу вас. Видали интервью, нет? Прямо противно слушать. Но он очень умный человек, я лично его знаю, и, по-моему, его заставили. Заставили произнести эти слова. Ну, дай, Господи, каждому человеку найти самого себя, найти себя во Христе воскресшем, без восприятия любви Христа воскресшего мы несчастны, и несчастны неизбывно какими бы природными талантами и дарами мы не блистали. Благоразумный разбойник, да, вы правы, Господи, достойное приемлю по грехам моим, достойно большего. Если на меня падают какие-то шишки, если на меня кто-то обижен, от меня кто-то отошел, кто-то отдалился, если я оказался исключенным из награжденных, если на меня не посмотрели и забыли, как Фирса в шкафу заколотили где-то в старом имении. Господи, достойно я приемлю по своим грехам и немощам, но Ты, Господи, мою существенную ненужность, меня миром забытого и оставленного, помяни во Царстве Твоем. Действительно, Господь всегда с неизменной любовью взирает на каждого из нас, простирает каждому из нас свои руки, а значит, хочет даровать полноту своей любви, нас видит, слышит и призывает к союзу с собой. Он есть солнце, все собою освещающее и согревающее. Как утешительно в это веровать, это знать, а значит, это осязать духом. Детей, чему их учить? Вот рекомендую детям читать хорошие сказки Ганса Христиана Андерсена. У нас есть в Красном Селе, мне кажется, интересная книжка сказок для детей и взрослых. Там некоторые перепеты в поэтической форме, перепеты сюжеты Андерсена. А есть кое-что самостоятельное. Вот сейчас я найду к нашему разговору. Найду. Вот как вам такое? Говорим о сочувственной и сострадательной душе. Говорим об этом редком устроении. Ах, устроение души, такая редкая планета. Сейчас ищи ее, свищи. Век 21 не про это. Душа сочувствием полна, хрупка, подобно хризантеме, и деликатно, как луна в ее полупрозрачном теле. Где я могу ее найти, жалеющие души, душу? Быть может, в сказках, на пути к стране забвения, море, сушу я обошел, но не нашел и вновь упал в свое столетие, где человек вооружен гордыней, словно пистолетом. Вдруг посмотрел под ноги я, покрытый пылью подорожник, его прижал к душе плашмя, к душе израненной, тревожной, и листик отдал мне весь сок, не спрашивая объяснений. Кровь отдал и ко мне присох. Он умер, выжить не умея. Впал ли инок в прелесть, если иноку хочется всем рассказать, что он ушел в безмолвие? Это анекдот. Потому что тот, кто ушел на безмолвие, не хочет быть в центре внимания, ему ни о чем не хочется рассказывать. Другое дело, что если Дух Святой осенил его и побуждает его с болью о современном человеке раскрыть какие-то тайны внутренней жизни, как 40 лет спустя начала подвига, инок Силуан оставил свои записки, увидевшие свет много впоследствии благодаря архимандриту Сафронию. Как не стать героиней анекдота, которая, став праведницей, превратила родных и друзей в мучеников? Анекдоты православные мы с вами не очень любим, они очень плоски, прямолинейные, и вот таким пахнут, знаете ли, юмором Марии Кучерской. Такие какие-то black humor на православной почве как-то не впечатляет. Потому что человек, имеющий благодать, если до тебя дотронулась благодать, ни о какой праведности своей речи не идет. Ты почувствовал, как прекрасна она, премудрость Божья, чиста, светла, высока, смиренно, кратка, целомудренно, радостно, благолюбива, общительно, мирна. Небесная премудрость, но она не является твоим достоянием, твоей собственностью. Она, как жар птица, тебе крылом своим дотронулась огненным, но ты-то сам соткан фибры души твоей из гордости, нищеты и злобы, поэтому очень наивны эти протестантские сказки о христианах, которые себя чувствуют праведными. Это прелесть, это самообольщение. Впрочем, вы об этом пишете. Так, убиенный Виктор. Не знаю, крещена, не крещен, крещен, не крещен. Священники убедили, что все были крещены. Вы, наверное, должны знать, почивший ваш сродник, ходил ли он в храм. Это вы же должны знать. Молился ли он Богу, нужен ли был ему Христос? Или он жил, как многие в советское время, гром не грянет, мужика не перекрестится. Поэтому всего лучше не записки писать. Что такое записка? Записка – это хартия, которая попадает священнику на ладонь. Но, коль скоро вы человек воцерковленный, подходите к священнику, говорите: вот у меня день рождения почившего моего сродника, убиенного Виктора. Неизвестно, крещенный, не крещенный, я не знаю. О нем мне известно, что однажды он на Пасху принес кулич. Вот это я знаю. Батюшка, помяните, помолитесь в алтаре, как вам Бог на душу положит. Вот священник говорит, давайте-ка мы с вами по три поклончика положим каждый вечер в течение 3 дней, молясь, Господи, яви милость убиенному рабу Божьему Виктору, да будет с ним святая воля Твоя. И вы помолитесь вместе, или со своим собственным сыном, или дочкой. Скажете, вот давай дедушку-то помяни, и в течение недели помолимся за него. Вот так вот, Господи, Ты все знаешь, все ведаешь. Да будет с ним милость Твоя. Это будет лучше, не правда ли? Прелесть, что это? Слепое дитя гордости? Я бы сказал, не слепое, а такое страшенное дитя, если речь идет о прелести в ее развитии. С занятости собой, да, конечно, человек носится с собой, как списанной торбой, от эгоизма отрешиться, это надо иметь ум и мудрость, и полюбить Христа, и самонаблюдение. Эгоизм, вот оно, семя тли, вот тот вирус, который разрастается и дает нам предмет сегодняшней нашей речи. Досада, смущение в отношениях с духовником, вообще с другими людьми. Да, вы перечислили симптомы, свойственные многим из нас. Митрополит Филарет при помазаннике Божьем сыне своем Михаиле Романове. На Руси тогда было постановлено крестить обращающихся в православие из протестантизма, католичества. Сейчас их считают уже крещенными, присоединяют через помазание, миропомазание. Как же может совершаться крещение вне церкви? И мы считаем католиков крещенными, но прельщенными. Символ веры они читают при своем католическом крещении с добавкой о Духе Святом, который исходит и от Сына. Рядовые католики, действительно, это ужасно, но они символ веры, искаженный при Карле Великом в IX веке, приняли, и это тяжкими последствиями ознаменовалось, отпадением от единства со Вселенской Церковью. Есть разные чиноприемы в Мать-Церковь, которые, как мать, дышит божественной благодатью, и в различные эпохи или в отношении различных лиц применяют различные методы приемов православия. На фоне крестят всех и вся, кто вне лона православной церкви когда-то исповедовал свою веру во Христа. В других поместных церквах есть различные подходы, но нам важно одно, только в лоне православия жизнь во Христе начинает сиять, и только здесь можно действительно со смирением воспринять благодать Святого Духа, потому что глава у церкви одна – это Христос. Ну, посудите сами, если, например, человек был крещен в католичестве, но попал, ну, скажем, какой-то поляк, был интернирован, дети его были крещены в католичестве, но ходили всю жизнь в лоне православной церкви, причащались, умерли, приобщаясь в лоне православия. Вот жизнью они в лоно введены Матери Церкви, и Господь о них промыслил лучшее. Не будем сейчас далеко, я думаю, уходить в эти экклезиологические размышления. Только скажем вместе со святителем Феофаном, я не знаю, погибнут ли католики, но я знаю, что вне православия я не спасусь. Вот так прекрасно говорил святитель Феофан Затворник и, по-моему, Вениамин Федченков. Пандемический период ознаменовался еще и рядом извержений сана публичных людей медийных. Андрей Кураев, ну, Андрей Кураев недавно, Сергей Романов, Владимир Головин. По-видимому, их состояние можно назвать прелестью или самообольщением. Ну, если вы видели ролики Сергея Романова, который говорил: «Президент, приезжай ко мне сюда, в Среднеуральский монастырь, сдай свои дела, и я за 3 дня обустрою Россию. Ты меня услышал, ты меня понял? Это он обращался к Владимиру Путину. Такое выражение лица. Вот, знаете, прямо впечатление было тяжелое. Что можно порекомендовать прихожанам, которые начинают замечать явное отклонение пастыря от истинного исповедания? Ну, отклонения бывают разные. Бывает отклонение в какое-то самодовольство, в какое-то, как это можно назвать, манипулирование людьми, когда человек пристегивает внимание в зависимости от себя, поставляет людей, или какой-то преобладает в нем корысть. Вот. А тут надо батюшке поспособствовать, сказать: батюшка, закрывай лавочку, ты, по-моему, настолько упоен самим собою. Ты не понимаешь, что нам, как и детям, нужно спать, бай-бай, должны все люди. Хватит тебе петь, как соловей. Соловей, соловей, пташечка, давай лавочку закрывай, завтра будет день опять. Батюшка: да-да, вы правы, простите, я действительно немножко зарвался и заврался. Да, Фома Фомич Апискин с меня списан. Друзья, помяните, отходя ко сну, грешную душу такого-то попика. Вот. Но если священник уж священноначалие не слышит, священноначалие проявило беспокойство относительно этих вселенских проповедей и каких-то там эксцессов и загибов, а тут он в одну кучу и патриарха, и президента, и называет всякими поносными именами, тут уже, очевидно, какое-то затронуто ментальное, эмоциональное повреждение. Прихожанам общий совет. Если человек, поставленный нас проповедовать Слово Божие, говорит нечто несогласное с нравственным преданием церкви или вступает в противоречие со Священным Писанием, то именно вот эту купюру, именно это извлечение из его проповеди признаем не бывшим, не нельзя принимать на веру то, что находится вне проложенного святыми апостолами русла. Не буду сейчас говорить о каких-то конкретных примерах из современности. Мы не бараны безмозглые, а мы словесные овцы. У нас один добрый пастырь – Христос. Священник должен, не священник говорить, а Христос должен через священника говорить. Вот тогда все будет правильно. Про шорты давайте отложим на лето вопрос, про лавру и заход в шортах в лавру. Да, ну, поклоны взаимно. Я думаю, дорогие друзья, что мы давайте все-таки сейчас остановимся. Тут уже у нас идут такие... Во время встречи с Александрой Невской лавре было объявление о концерте памяти Игоря Талькова. Мама вас видела в лавре Александра Невской, посетила концерт. Сегодня у Игоря день рождения, в праздник Казанской иконы Божией Матери. Упокой, Господи, русского барда Игоря и даруй ему милость твою. А мы поздравим днем рождения наших прихожан. Сегодня празднует день рождения раба Божия Наталья Геннадьевна Шахалева, наша добрая прихожанка. Сегодня день рождения у Александры, молодой православной учительницы из Зеленограда подмосковного прихода в Андреевке. Еще у кого-то сегодня день рождения, именины у бабушки, моей супруги, 95-летней Анны Прокофьевны, отошедшей в мир иной, помяни, Господи, рабу твою. Дорогие друзья, давайте с вами я буду прощаться, чтобы все-таки вспомнить, мера – это дело золотое. Так что, дорогие министры, дорогие служащие железных дорог российских, дорогие братья и сестры, фрау und Herren, ladies and gentlemen, месье и мадам, je vous remercie pour votre attention, vos âmes, за ваши души, за ваше внимание. Au revoir, до свидания, до следующих встреч, да хранит нас Господь.